Здравствуйте, уважаемые зрители. Прошлое воскресенье мы отмечали 210-й праздник, Пятидесятницу, День Святой Троицы, день рождения нашей Церкви. Каждый из нас носит в себе образ Святой Троицы. Поэтому всю свою жизнь, в наших поступках, в наших мыслях, мы должны стремиться быть достойными образа Триединого Бога. В эфире программа «Мир православия», и сегодня мы расскажем о следующем. Редкостная церковная архитектура, полуподземный храм в городе Килие. Троицкая церковь Киево-Печерской обители, история и современность. Возрождение обители, Николаевский мужской монастырь Измаила. Святые места Киева на холстах, как проходил международный пленэр неслышащих художников. На прошлой неделе престольный праздник отмечали храмы в честь святителя и чудотворца Николая. У церкви города Килии Одесской области в тот день был двойной праздник. Чем примечателен этот храм, смотрите далее в сюжете. Храм в честь святого чудотворца Николая в городе Килии Одесской области отмечает в этом году 370 лет со дня основания.
Кожної дитини цей дарунок щирих слов, щирих побажання, щоб жили ви брати і не мінали страждання. Сонце ясне, щоб світило лихо оминало, щоб велике ваше серце смутку не зазнало.
Історія создания этого Дома Божия берет своє начало в далеком 11 веке, времени, когда этот храм был основан. Он пережил за эти века немало. И османское иго, и множество трагических страниц истории нашего народа.
Церковь святого Николая в Килие официально основана в 1485 году на фундаментах церкви, которая существовала с XI века. То есть фактически мы находимся в месте, которое старше Десятинной церкви в Киеве. И это редчайшая церковь, это памятник архитектуры национального значения, это редчайшая церковь полуподземного характера. Мы знаем, что во времена захвата Константинополя и владычества Османской порты, для того, чтобы увеличить зрительные объемы храма, строители, греки были вынуждены углубиться внутрь. Место совершенно удивительное, уникальное. Династия Василия Луб очень много сделала, валашские господари, для того, чтобы эта церковь существовала и для того, чтобы православное служение не прекращалось здесь.
Николаевская церковь – редкостный для Украины образец церковного полуподземного сооружения. Турецкие власти запрещали православным строить храмы, превышающие по высоте мечети, поэтому церковь святого Николая углубили в землю более чем на 2 метра. 7 крутых ступеней ведут внутрь церкви. Храм неоднократно перестраивали. Дважды его разоряли турки. Кирпичная трехъярусная колокольня с фасадами в стиле архитектуры 17 века была пристроена в 1891 году. С тех пор ее облик не менялся. Во времена богоборчества, в начале 60-х годов 20 века, храм превратили в склад почти на 30 лет. Церковь разорили и разграбили еще более жестоко, чем при власти турок. В храме почти не осталось мраморных плит, которыми был устлан пол. Чудом сохранилось лишь несколько.
Существовало две христианские общины. Здесь существовала православная христианская община, которая сегодня представлена здесь. И здесь служила апостольская община дохалкидонских григорианских армян. И вот здесь, чуть в отдалении, находилось армянское кладбище, и здесь сохранили совершенно потрясающие армянские хичкары, которые тоже датируются 14-15 веками. То есть это резные, сложнейшие армянские кресты, которые являются памятниками ставра искусства. Вот мы видим эти надгробные плиты. А внутри Никольского храма находится огромная вкладная мраморная доска валашского господаря Василия Лупу, которая датируется 16 веком.
Сегодня, как и столетия назад, в Николаевском храме возносится молитва, прославляющая Бога. В столице Украины есть несколько храмов в честь Святой Троицы. Один из них в Киево-Печерской лавре. Это одна из самых древних церквей города. Подробнее о Троицкой церкви Лаврской обители в следующем сюжете. На 50-й день после Пасхи отмечается День Святой Троицы.
Сегодня,
дорогие братья и сестры, мы празднуем один из 12-х больших праздников, входящих в круг церковного богослужения, который имеет несколько названий. День Троицы, Пятидесятницы, Сошествие Святого Духа. В 50-й день по воскресению своему Господь повелел апостолам собраться в храм для того, чтобы обрести Святого Духа и нести эту проповедь о воскресении Христовом по всему миру, во всю землю изыдия вещания их. Поэтому эти святые дни называются Днем Святого Духа, когда утвердилась, родилась наша Церковь, и мы в ней спасаемся. В Киево-Печерской лавре есть храм в честь этого большого праздника. Троицкий храм обители видно каждому, кто даже еще не вошел в стены монастыря. Троицкая надвратная церковь находится над главным монастырским входом, святыми вратами. Киево-Печерский монастырь сначала был пещерным. Наземные здания появились здесь во второй половине XI века. И Троицкая церковь стала одной из них. Это одно из древнейших сооружений Киево-Печерского монастыря и вообще Древней Руси, которое сохранилось до нашего времени. Храм построен в 1106-1108 году на средства князя Черниговского Николая Святоши, и конструкция сохранилась без существенных изменений. В конце 17-го и на протяжении 18-го веков церковь значительно реконструировали, и она приобрела тот вид, который сохранился до сих пор. Троицкая церковь небольшая по размеру, в ней нет хоров, а в старину не было и притвора, его достроили во время реконструкции. Этот лаврский храм уникален не только своей многовековой историей. В экстерьере и в интерьере церкви есть немало интересных элементов. При входе из притвора в церковь мы видим интересную надгробную плиту. Это достаточно характерный случай проявления христианского смирения. Какой-то ктитор, возможно, или меценат заповедал похоронить себя прямо в этом месте для того, чтобы люди ходили по его надгробию. Он полагал, что когда стирается надпись, то человеку отпускаются грехи. И мы видим, надпись уже почти стерлась, только отдельные буквы здесь считаются. В Троицкой церкви находятся стасидии. Это такие деревянные резные кресла, покрытые росписью, так же, как стены и двери. Это нетипичная деталь как для украинского храма. Очень редко мы можем увидеть кресло в православном храме. Но поскольку храм предназначался для пожилых заслуженных монахов мельничного монастыря, они иногда имели возможность держаться за поручни или присесть во время богослужения. Интерьер храма оформлен высокохудожественной росписью. Живопись этого святого места является ценным образцом украинского монументального искусства XVIII века. Троицкая церковь – это единственный полностью сохраненный ансамбль монументальной живописи Лаврской школы эпохи барокко. Все остальные памятки того времени были уничтожены, сохранились только отдельные фрагменты украинской монументальной живописи первой половины XVIII века. А эти росписи дают представление о стилистике искусства того времени, о тех изменениях, которые в нем происходили, о новых сюжетах, которые возникли в украинском искусстве в начале XVIII века вследствие европейских влияний, но при этом сохранялась и византийская традиция. Особое внимание привлекает позолоченный деревянный трехъярусный иконостас. В Троицкой церкви находится уникальный иконостас того самого времени, что и настенная роспись. Это 20-30-е годы XVIII века. Это довольно редкостный случай, когда иконостас сохранен тоже почти без повреждений со времени своего создания. Он был выполнен специально для этого храма. Иконостас, так же как и настенные росписи, это просто эталонный образец для изучения искусства украинского барокко. Сегодня богослужения в Троицком храме Киево-Печерской лавры совершаются изредка. Но посетить древний храм Лаврской обители может каждый желающий. О литургии в первом за 100 лет православном храме Варшавы и новой иудейско-христианской партии Израиля. На очереди международные новости. В строящемся соборе Святой Софии в Варшаве впервые совершена божественная литургия. Богослужение возглавил предстоятель Польской Православной Церкви, митрополит Варшавский и всея Польши Савва. Это первый православный храм, построенный в Варшаве за последние 100 лет. Его заложили почти 3 года назад. Храм Святой Софии будет иметь статус кафедрального собора предстоятеля Польской Церкви. Разрешение на установку распятий в Баварии вступило в силу. Баварское правительство объявило, что с начала лета на входе во все государственные учреждения региона будут установлены кресты, что станет выражением баварских исторических и культурных традиций. В документе указано, что на входе каждого служебного здания, как символ исторического и культурного единства Баварии, следует установить хорошо обозреваемый крест. По информации Баварского министерства внутренних дел, в данном регионе Германии насчитывается более 1100 государственных инстанций. В Риме состоялся летний институт для представителей Русской Православной Церкви. В число участников вошли сотрудники синодальных учреждений Русской Церкви, представители духовных школ и духовенства. Программа работы института включала в себя посещение общехристианских святынь, знакомство с деятельностью высших учебных заведений Римско-католической церкви и встречи с руководством различных учреждений Римской Курии. Впервые в выборах в парламент Израиля примет участие Иудейско-христианская партия. Новая политическая организация называется «Библейский блок». Партия стремится заручиться поддержкой нееврейских иммигрантов из бывшего Советского Союза, а также арабов христианского вероисповедания. По словам лидера партии Дениса Ави Липкина, цель нового движения – продвигать идею союза, любви и общности евреев и христиан. Следующий сюжет о монастыре в честь Николая Чудотворца в городе Измаиле. Еще совсем недавно там были руины и запустения. Ныне обитель восстанавливается и переживает новый расцвет. На прошлой неделе тут осветили главный храм. Николаевский мужской монастырь имеет долгую историю. Это один из самых древних монастырей Украины, хотя точная дата его основания неизвестна. На долю обители выпало немало испытаний. Особенно монастырь пострадал в 20 веке, когда большое количество храмов, монастырей в стране было разрушено и забыто.
Хотя у нас монастырь как 15 лет возродился, но корни идут аж из 11 века. Монастырь древнейший. Тут было 2 монастыря до 1858 года. Николаевский монастырь относился к Каракальскому монастырю. Свято-Успенский храм относился к гробу Господню Вознесенскому монастырю до 1946 года. И до 1994 года была разруха.
15 лет назад обитель приступила к восстановлению былого величия и красоты. Впервые за долгое время здесь прозвучали слова молитвы и церковное пение. За эти годы выполнен колоссальный объем работ по восстановлению обители. Вернулся к жизни главный храм монастыря – Николаевский. 22 мая этого года, в день праздника перенесения мощей святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мирликийских, в обители произошло знаменательное событие. Митрополит Одесский Измаильский Агафангел со служением викарных архиереев, наместника монастыря архимандрита Алипия и духовенства Измаильского благочиния совершил освящение престола Николаевского храма и божественную литургию.
Святого Николая, архиепископа Мирликийский чудотворца, и возвысь мне в сотворите трапезу.
Имя Твое, веки и век веков, на всякий день благословлю Тебя, и восхвалю имя Твое, веки и век веков, вели Господь и хвален зело.
Храм сей, жертвенник сей, исполнен светом пресносущего, избери его в жилище Твое, сотвори его место селения славы Твоя.
Коль возлюби население Твое, Господи, сию, желает и скончевается душа моя, во дворе Господни, все сердце мое и плоть моя возрадовалась, о Боже живе.
Якода под державою Твоею всегда хранимы, Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веку.
В честь престольного праздника в Николаевский храм Содецкого-Успенского монастыря привезли ковчег с частицей мощей святителя Николая Чудотворца. По завершению литургии духовенство и прихожане прошли крестным ходом вокруг храма. Киевские святые места в период весеннего цветения объединили неслышащих художников из 5 стран и вдохновили их на создание полотен в рамках 16-го международного пленэра. Как рождались шедевры, наблюдали наши журналисты. 10 дней творчества, занятия любимым делом, интересного общения, наслаждение красотой весеннего Киева, знакомство с историческими и культурными ценностями Украины. Все это происходило на 16-м ежегодном международном пленэре неслышащих художников. Назывался он «Киевские каштаны». 21 мая в нашей столице собрались 14 участников из 5 стран. Латвии, Молдовы, России, Украины и Беларуси. В Украине такой пленэр провели впервые по инициативе Союза неслышащих художников «Вдохновение». Меня часто приглашали участвовать в таких пленэрах. И Михаил Поплавко звал ехать и участвовать. Но я находил причины для отказа. Михаил заболел, и я стал руководителем Киевского союза глухих художников «Вдохновение». Я понял, что должен участвовать в пленэре как ответственный за своих глухих художников. В 2016 году я поехал в Беларусь на международный пленэр глухих художников. Там участвовали мои коллеги из Беларуси, России, Украины. Тогда я понял. Жаль, что столько времени я потерял, отказываясь туда ехать. Такой пленэр – это масштабное творческое мероприятие, которое дает художникам возможность обменяться опытом и зарядиться вдохновением. Само слово «пленэр» означает «рисование с натуры под открытым небом». Пленэр – это хорошая школа для совершенствования мастерства художников. Это совсем не то, что сидеть дома и писать картины. Здесь практика на свежем воздухе, общение с разными людьми из разных стран, обмен опытом и впечатлениями. Это сближает, укрепляет дружбу неслышащих художников из разных стран. Традиция рисовать на природе при естественном освещении сложилась во Франции в 18-19 веках. Во французских живописных провинциях существовали даже целые деревни художников.
Группа очень дружная, художники, но это люди искусства. Они, конечно, на своей волне, но они настолько друг другу в помощь.
В программе пленэра было предусмотрено посещение киевских художественных музеев, исторических заповедников и святынь. И, конечно, много практики в самых живописных уголках Киева. В Национальном ботаническом саду, в окрестностях Ионинского монастыря, Национальном музее архитектуры и быта в Пирогово, а также в Киево-Печерской лавре. Многие из гостей впервые узнали, что Тарас Шевченко именно в лавре создал ряд полотен. На месте, с которого Шевченко рисовал Троицкую надвратную церковь, недавно установили памятник. Я впервые приехал в Киев. Накануне поездки я в интернете искал информацию о Киеве. И вот сегодня я все это увидел. Нам провели экскурсию. Здесь удивительная природа, культура, очень красиво. Приятно, что меня сюда пригласили. Мне интересно познакомиться с древней живописью и увидеть современное украинское искусство. У нас много общего с Украиной. Я с удовольствием посетил пещеры и храмы. Каждую свою картину участники пленэра выставляли на суд других художников, вместе учились и не обижались на критику. Пытались использовать время пленэра с максимальной пользой для повышения уровня своего мастерства. Я не самый лучший художник. Мне нравится, что здесь можно обмениваться опытом. Посмотреть, как рисуют другие художники. Высказать свое мнение о картинах. Здесь интересно, весело. Мы обмениваемся опытом. Мы очень сдружились. Помогаем друг другу. Без этого никак. 40 итоговых работ художников-участников пленэра 29 мая были представлены на выставке в культурном центре Украинского общества неслышащих. На открытии выставки гости из разных стран благодарили хозяев за гостеприимство и хорошую организацию мероприятия.
Мы были очень рады принимать и помогать организовывать такое замечательное мероприятие для художников.
Гости преподнесли украинцам свои дары. Одним из самых ярких был национальный танец брата и сестры из Молдавии. Но главное на таком мероприятии – атмосфера сердечности, дружбы и радости совместного творчества. Пленэр дал возможность неслышащим художникам взаимно обогатиться, вдохновиться красотой природы, расширил границы общения и способствовал профессиональному росту молодых художников.
Мы привезли, к сожалению, только одного художника, но он еще очень молод, ему только 19 лет. Мальчик, конечно, в восторге от всего, потому что для него это такая школа, где глухие художники могут ему объяснить много того, что он не знает. Потому что у мальчика всего-навсего 6 лет образования в школе художеств. Вот за эти 3 дня он узнал много того, что он даже не все познал в этой школе.
16-й международный пленэр неслышащих художников – это мероприятие, которое стало знаковым событием в жизни каждого участника. Память о нем будет вдохновлять многие годы. И напоследок о праздниках следующей седмицы. В понедельник, 4 июня, память 2-го Вселенского собора. В этот день начинается Петров пост. 5 июня – день памяти преподобной Ефросинии, игумени Полоцкой. 6 июня вспоминаем прославление блаженной Ксении Петербургской. В четверг, 7 июня – день 3-го обретения главы Иоанна Предтечи. 8 июня – праздник в честь преподобного Варлаама Хутынского. 9 июня – день памяти праведного исповедника Иоанна Русского. И, наконец, во второе воскресенье после праздника Троицы чтим всех святых в земле русской просиявших. Это все новости на сегодня. До следующей встречи. Храни вас Господь!